Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 апреля 2023 года. И я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос, который тоже достаточно давно уже у нас присутствует на форуме, про опус. Это наш слушатель Севаль спрашивает. Наверняка многие забыли, но был в нашей истории опус, особый порядок управления страной. Прошу Смирнова, как очевидца, дать свой комментарий в связи с наступающим 30-летием этого события, тогда достаточно громкого. Фактически нереализованный тогда опус как-то похож на нереализованную попытку ввести Госсовет в совсем недавнем прошлом. Что по такой аналогии думает Валерий Максимович? Ну, вы знаете, мне эта аналогия не кажется верной, потому что опус, о котором я скажу еще чуть позже, это было... Первая попытка государственного переворота. То есть попытка отменить конституционные положения, которые тогда в стране существовали. И вместо него ввести, так сказать, такой особый порядок управления страной, что, собственно, и дало вот такое название опус. Реально это вылилось в то, что 20 марта, Ельцин выступил по телевидению с обращением к народу. Вот он объявил о введении особого порядка управления страной и назначил на 25 апреля 1993 года голосование о доверии президенту и вице-президенту, одновременное голосование по проекту новой конституции и проекту закона о выборах федерального собрания. Но ясное дело, что этот особый порядок означал, что указы президента выше любых законов, которые принимаются и Верховным Советом, и Съездом, и вообще любых органов власти, администрация субъекта федерации подчиняется только президенту. Это противоречило конституционному порядку управления страной, поскольку по конституции действующей тогда высшим органом государственной власти, который был выше, естественно, и президента тоже, который был полномочен принимать любые решения по вопросам государственной власти, был Съезд народных депутатов. Значит, соответственно, это был отмена этого порядка, это означало конституционный переворот. Ну и кроме этого, так сказать, там была своя вишенка на торте, это условия проведения этого так называемого референдума. Потому что предлагалось сразу же голосовать за три вопроса одновременно. То есть, если ты доверяешь президенту и вице-президенту, то тогда это автоматически означает, что ты голосуешь за конституцию и закон о выборах, который предложен президенту. То есть, фактически, это, так сказать, даже не было вот этот вот порядок да-да, нет-да, так сказать, там референдум, который позже состоялся, который тоже, в общем, никаких традиционных последствий не имел. Но в данном случае он был выставлен с еще более такой азиатской хитростью. И, в общем-то, почему это была первая попытка переворота? Потому что она была рассчитана на то, что произойдет примерно то же самое, как что с съездом народных депутатов СССР. И вот качественное различие между той и другой ситуацией стояло как раз в том, что если съезд народных депутатов СССР по Горбачевскому закону на треть формировался фактически из назначенцев от разного рода общественных организаций, начиная от КПСС, кончая Академией наук, то съезд народных депутатов России, он целиком избирался вот прямым голосованием в округах за конкретных депутатов, одномандатных. Какие там ни за партии, ни за что-то другое. У партии там были небольшие льготы, типа они могли выдвигать кандидатов без сбора подписей. Но реально и собрать их было несложно. Фактически даже и не требовалось, потому что там достаточно было предвыборного собрания, 300 человек, на котором большинство проголосовало бы за какого-то выдвиженца, и это означало бы его выдвижение в качестве депутата. Кандидата в депутаты. Почему и получались тогда выборы, на которых было 14-20 кандидатов, которые, кстати, не помешали отнюдь избранию тех, кто действительно пользовался народным доверием. И в итоге эти выборные лица оказались гораздо более устойчивы, чем вот эта вот коллегия назначенцев, которая своим составом, собственно, деформировала и весь съезд народных депутатов СССР. Потому что когда их распустили, они, собственно, и распустились. И, в общем-то, больше уже никто не собирался. Вот расчет был на то, чтобы Верховный, то есть съезд народных депутатов России, как бы по образу и подобию поступит точно так же. А он не распустился. Более того, через несколько дней, а надо сказать, что этот опус последовал через несколько дней после окончания там, предыдущего, кажется, 8-го съезда народных депутатов. Но то через несколько дней в результате был собран другой, следующий, 9-й съезд народных депутатов, вот, который, кстати, принял поправку, ту самую, на которой Ельцин впоследствии был отрешен от должности, о том, что любое должностное лицо, которое будет препятствовать деятельности любого законно избранного органа власти, но имелось в виду в первую очередь советы, да, всех уровней, она автоматически лишает своих полномочий. Вот, собственно, основание этой поправки и, как следствие, последнего указа, там, 1400, который был 21 сентября 1993 года, вот Ельцин и был отрешен от власти. А вот опус это была как бы первая попытка, когда предполагалось, что вот он как бы с экрана телевизора это все объявит, и все сразу разбегутся автоматически по своим местам. Ну, в общем, короче, съезд перестанет существовать. Кстати, потом, когда выяснилось, что этот вариант не проходит, вот, все средства массовой информации полностью в руках президентской команды выдвинули такую версию, что, во-первых, да, ну, естественно, депутаты съезда затребовали тут же у Конституционного суда оценить вот этот вот указ. И в результате он этот указ, о котором Ельцин сообщил по телевидению, он так и не был опубликован. И поэтому, так сказать, дальше официальная позиция президентской команды, которую они транслировали через СМИ, состояла в том, что ну раз указ не опубликован, то его и нет. А президент выступил по телевидению, ну просто как гражданин. Да, любопытная ситуация, да, так гражданин постучится в телевидение и говорит, я хочу выступить как гражданин. А ему телевидение отвечает, на, у нас демократия и свобода. За эту демократию и свободу именно, кстати, людей расстреляли в Останкино 3 октября 1993 года. Именно за то, что они пытались добиться, чтобы Рудской, исполняющий обязанности президента, выступил по телевидению. Вот. Они погибли за это конкретно. Да. Ну, хорошо. Значит, теперь, что касается аналогии между опусом и Государственным Советом. Я думаю, что это не так, потому что во-первых, Государственный Совет, как бы было как-то там, некие действия по его сформированию, он несколько раз собирался, может быть, даже он по-прежнему существует. Все-таки это орган, который, насколько мне известно, в Конституции не прописан, и его полномочия совершенно не ясны. Это скорее какой-то такой совещательный хурал, который предназначен, ну, может быть, для поддержки или большей помпезности действий президента, если таковое требуется. Но, как вы заметили, в последнее время он не особенно часто и собирается, потому что, видимо, этой поддержки и так уже при помощи средств массовой информации больше, чем достаточно. Поэтому, собственно, необходимости его собирать в таком объеме нет. Тут как бы по видеосвязи, так сказать, высшее должностное лицо общается со всем, кем хочет. Так что какой смысл, да, в этом госсовете. С другой стороны, я не вижу никакой особой попытки переделать там существовавший, ну, до изменений там 2020 года этот порядок вещей, ввести какой-то новый орган, потому что существующий порядок вещей при условии практической монополизации администрации президента, мы будем называть вещи своими именами, парламента во всех двух его версиях, так сказать, как депутатская палата, как сената, он просто делает ненужным какое-то введение какого-то нового органа, который якобы их заместит. Если бы выборы были свободные, выбирали кого-то не того, да, ну вот можно было еще бы сконструировать такую схему. Но поскольку это все уже давно находится под контролем администрации президента и практически туда попадают только те депутаты, которые там согласованы и проводятся дальше через все эти виды предвыборных манипуляций, называемых голосованием, то никакого особого смысла менять этот порядок, и уж тем более сравнивать его с опусом, ну нет. У опуса была цель Государственного Бюро сменить порядок. И у Государственного Совета, я думаю, помимо чисто декларативной функции, такой, ну и может быть пиарной функции, никто никакой роли особой не просматривался, и не было понятно, как ее вообще-то, и зачем ее туда придавать. Так что я думаю, что вот здесь аналогия не совсем точна и корректна. И цели, и задачи были разные. Ну и в заключение просто хочу сказать, что между первой попыткой государственного переворота 93-го года, который был опус, и последней попыткой, которая была в сентябре-октябре 93-го года, указ 1400, вот этот весь, вся бойня вокруг Останкина, штурм Дома Советов, была еще и вторая попытка. И вот как раз во второй попытке я принимал непосредственное участие, вернее, в предотвращении этой второй попытки. Потому что вторая попытка была, по-своему, такая изощренно-иезуитская. Дело в том, что в августе 93-го года мы во Фронте национального спасения начали получать информацию о том, что ну, наши оппоненты, тогда на ходе массового движения это было как Демократическая Россия, которая, надо сказать, к 93-му году уже очень сильно подиссякла. Потому что если в 91-м году они после предотвращения так называемого августовского путча были как бы на коне, в 92-м году они отмечали годовщину этого августовского путча и вот совращения. И надо сказать, что после всех вот этих вот гайдаровских, чубайсовских реформ, ваучеризации и всего прочего, ряды их сторонников очень сильно поредели. То есть люди просто перестали в нем массово участвовать, да, в этом движении Демократической России, которое когда-то было действительно очень сильным и массовым. А к 93-му году от него остались вообще одни осколки. Вот мы получали информацию о том, что происходит какой-то такой судорожный набор активистов этой Дем России, со всей России, которых начинают свозить в Москву, как бы на празднование вот второй годовщины этого самого победы над августовским путчем. И это было все достаточно необычно, потому что видно было, что а, движение идет на спад, б, собственно, чем вторая годовщина лучше первой, на которой ничего похожего, так сказать, не происходило. То есть понятно было, что под это дело что-то замышляется. И, короче говоря, вот как раз в эту годовщину, то есть 19 августа, был организован митинг Демократической России, который был заявлен возле здания Московской мэрии. Это вот эта вот книжка на доме Арбата, на Новом Арбате, который как раз находится напротив здания Верховного Совета. Ну, мы тут заподозрили что-то неладное. Вот, и поэтому на тот же день, 19 апреля, назначили свой митинг, который должен был проходить возле здания Дома Совета. То есть, ну, вот этого Белого дома, так называемого. В результате, поскольку руководство, так сказать, Фронт национального спасения, оно разъехалось там по разным отпускам, август месяц был, то руководил этим митингом я. И московской мэрии было поставлено жесткое условие такое, чтобы митинг закончился, там, по-моему, к 4 часам что ли, дня, а начинался он где-то часа 12 там, или 2, что-то типа этого. И в то же самое время, пока мы его проводили, на противоположной стороне, так сказать, вот этой улицы, которая нас разделяет, там шел вот этот митинг этой Демократической России. И вот во время этого митинга, этих митингов, стала ясна, наконец, цель, да, ради чего вот собиралась эта, так сказать, Дем России. То есть идея была в том, чтобы, ну, запретить нам митинг тогда не могли, когда были все-таки другие правила, поэтому нам его разрешили. Но идея была в том, чтобы мы как бы отмитинговали и спокойно, так сказать, разошлись. А в это время Демократическая Россия, значит, митингующая рядом, как бы продолжающая свой вот этот вот шабаш, так сказать, выкинь клич, вот он, так сказать, там Верховный Совет, пойдемте, так сказать, с Советов, пойдемте к нему, заявим свои требования, защитим президента. Тогда вот этот вот Дом Советов, то есть ныне Белый дом, он никакой изгородью не был окружен, туда был совершенно спокойный доступ. Вот. И площадь перед Белым домом, она называлась площадью Свободной России, по ней можно было даже проезжать на машине. И, собственно, доступ туда был достаточно спокойный. Причем, в отличие от той части которой митинговали мы, а мы, наш митинг был со стороны набережной, там, где есть такие вот ступеньки, да, там целая система, такая лестница, которая ведет к Дому Совета. Со стороны площади Свободной России там были практически вот такие застекленные двери, достаточно свободный вход. И, в общем, короче говоря, если бы враждебная толпа настроенная собралась на противоположной стороне, то мне, ей легко было бросить клич, вот там Верховный Совет, вот тут съезд депутатов, вот это наши враги, ну-ка давайте-ка их сейчас, так сказать, оттуда выкурим, так сказать, разгоним. Сломать эти стеклянные двери ничего не стоило, ворваться в здание тоже ничего не стоило. А после этого, вот когда это все произошло, да, можно было выступать по телевидению тому же Ельцину и сказать, ну вот я как президент не могу разогнать съезд народных депутатов, но вот народ, он сам решил и сам его разогнал. Поэтому я просто устаканиваю существующее положение и объявляю, что я тут вот верховный куб земли, вот, ну и соответственно всех дальше, так сказать, строю по той конституции, которую я сам нарисую, которая мне нравится, ну и которую мне нарисую. Вот, грубо говоря, канва была такая. Но все дело в том, что пока наш митинг находился на другой стороне Дома Совета, естественно, провернуть эту акцию было крайне затруднительно, потому что было понятно, что если вдруг последует вот такое вот движение в сторону площади Свободной России, то мы тоже перейдем к этой площади, обойдя, так сказать, Дом Советов, или пройдя через него, это все равно как. Вот. И дальше вот такого штурма не получится. Будет, во всяком случае, побоище. Причем, учитывая то, что, в общем, симпатии склонялись в то время на сторону фронта национального спасения, а не, так сказать, на сторону президентской власти. Конечно, результат его было предсказать достаточно сложно, тем более, что наши люди были достаточно активны и, в общем-то, достаточно озлобленные той ситуацией, которая сложилась в стране. Поэтому в результате вот этот вот поход не состоялся. Но, надо сказать, со стороны мэрии московской, ответственным за этот, за вот эту вот всю операцию был некто господин Шахновский. Сейчас он уже миллиардер, получил израильское гражданство, где-то там путешествует. Вот, но в России его уже давно нет. Но он как раз вот пока шел этот митинг, он стоял у меня над душой, вот там на площадке у Дома Советов, и требовал, чтобы я его закрыл. А я его закрывать отказывался. Ну, не закрыл. В итоге. И вот поэтому вся эта операция сорвалась, что господин Шахновский был на меня сильно в претензии, потому что я с ним потом как-то столкнулся нос к носу, где-то уже год или два спустя. Вот, он на меня посмотрел с такой ненавистью, как на человека, который отнял у него какой-то вот большой куш, который он, видимо, должен был получить по результатам этой операции. На меня же после этого, значит, открыли дело. Вот. Но суд, правда, быстро его закрыл, потому что я в то время участвовал в выборах дополнительных в съезд народных депутатов. Но кандидатов в депутаты нельзя было, так сказать, подвергать судебному преследованию, поэтому судья пристава суда быстро это дело закрыл и больше к нему уже никогда не возвращались. Но вот такая попытка номер два, она имела место. Это просто для того, чтобы вам дать понять, что между опусом, как первой попыткой марта 93 года и указом 1400 уже в сентябре-октябре, власть не сидела сложа руки. Она пыталась найти какой-то креативный ход для того, чтобы все-таки разогнать съезд народных депутатов, протащить вот эту вот свою президентскую конституцию, но сделать это, возможно, более таким как бы удобоваримым способом, не расстреливая парламентом из танка, как это в итоге получилось. Но после этого уже стало ясно, что никакие там ходы и ухищрения не помогут, и поэтому пришли уже непосредственно к подготовке государственного переворота, о котором мы тоже получали информацию, в частности о том, что собираются, значит, какие-то сводные части ОМОНовцев в различных местах в Москве, причем их набирают не из одного подразделения, а так по кучке из разных, чтобы люди мало знали друг друга и были готовы подчиниться любому приказу. Мы получали информацию о том, как, в частности, из КГБ, ну, ФСБ, оно так как-то по-другому называлось, о том, что в столицу приезжают группы каких-то непонятных туристов из Израиля, таких молодых накачанных парней, ну, там много русскоязычных, как вы знаете, которых им запрещают брать в разработку. И они, как говорится, вот как-то приезжают и растворяются. Не уезжают. Но это все происходило вот в течение, ну, после августа, вот после этой самой попытки, это все происходило вот в течение конца августа-сентября. То есть тогда, когда уже это не удалось, был взят курс, вот отчетливо на военный переворот, который, собственно, в сентябре и октябре 1993 года и совершился. Так что вот такие мои впечатления об опусе, его последствиях и той обстановке, которая способствовала этому мероприятию.